Добрый день. Сегодняшняя наша лекция называется «Театральная революция 1920-х годов в свете старого и нового зрителя». И на этот раз я немножко отступлю от своего уже сложившегося правила и не буду вначале давать такой пролог, связанный с современностью, с нашим сегодняшним днем, с нашим сегодняшним существованием. Но в самой лекции внутри я несколько раз позволю себе мостики, отступления в современный театр. Обращусь к вашему нынешнему зрительскому опыту. Итак, сегодняшняя лекция будет посвящена замечательному периоду истории русского театра. Обычно его называют послереволюционным десятилетием, ну или обобщенно, немножко чуть больше мы захватываем период. Этот период называют театром 20-х годов. В конце лекции мы выйдем немного на 30-е годы, на начало другого периода, о котором подробно, наверное, поговорить нам не удастся, но вот в самых общих чертах я намечу какие-то особенности и 30-х годов. Период 20-х годов в театре – это продолжение театральных исканий Серебряного века, хотя, конечно, и нарушенных, и трансформированных революцией 17-го года, но политическая и социальная революция – не всегда и не полностью совпадает с революцией в искусстве. Здесь есть свои тонкости, свои различия. Историки театра иногда называют первую треть XX века в русском театре «золотым веком». И это определение метафорично и полемично. Полемично оно по отношению к золотому веку русской поэзии веком ранее, или полемично оно тоже предшествующему Серебряному веку, ну, современному Серебряному веку русской поэзии, который современен Золотому веку русского театра. И несмотря на то, что вот такое определение этого периода истории русского театра метафорично и полемично, в то же время оно вполне точно. Потому что событийность, плотность экспериментов, открытий в области сценического искусства в этот период просто беспрецедентна. И внутри Золотого века русского театра особо выделяют еще один сезон. И его также называют, это как бы уже такой дважды золотой, сезон русского театра, когда практически одновременно состоялись премьеры шедевров ранней русской режиссуры. «Великодушного рогоносца», «Мейерхольда Федры», «Таирова принцесса Турандот», «Вахтангова» и еще некоторых других. Это сезон 21-22 года. То есть мы с вами сейчас находимся в такой календарной точке, когда события, о которых я буду говорить, произошли ровно какие-то события ровно 100 лет назад или немногим менее, чем 100 лет назад. Ну, вот события вековой давности. Русские сценические опыты 20-х годов так много дали не только русскому, но и мировому театру, что современный нам театр век спустя вновь и вновь обращается к этим опытам и черпает не только из побед, но и из ошибок, провалов этого театрального времени материал для нынешнего дня, материал для размышления, материал для исследования и материал для театральных практик. Но именно богатство этого театрального периода делает задачу его панорамного обозрения, суммарного описания в рамках одной лекции практически невыполнимой. Даже несмотря на то, что я взяла определенный ракурс. И мы все-таки с вами будем сосредотачиваться на проблеме старого и нового зрителя, театрального зрителя. Но необходимо будет наметить какой-то пунктирный ход истории театра этого времени. И поэтому полностью описать, полностью создать такой очерк даже той проблемы, которая была выбрана, зрительской проблемы, практически невозможно. Я остановлюсь лишь на некоторых направлениях, на некоторых точках, вот таких важных, острых, болезненных для 20-х годов и важных нам сегодня, заново открытых и переоткрытых в современном театральном процессе. И поскольку по 20-м годам есть много хорошей литературы, хороших книг, замечательных статей, то опирайтесь, пожалуйста, на тот список литературы, который я вам предлагаю, и общий список литературы целиком к нашему межфакультетскому курсу, и тот список литературы, который я даю вам каждый раз к определенной лекции. Ну вот в данном случае я добавила еще сегодня, добавила совсем свежую литературу, частично доступную в интернете, и вы можете расширить свое представление о театре 20-х годов уже с помощью не только нашей лекции, но с помощью этих письменных источников. Чуть-чуть отступлю назад и напомню об одной книге, речь о которой шла немного в предыдущих лекциях. Ну, в частности, я упоминала ее еще до периода самоизоляции. Я имею в виду работу Ильи Николаевича Игнатова. Она называется «Театр и зрители» и вышла отдельным изданием в 1916 году, как раз перед революцией. Игнатов работал над этой книгой в течение 20 лет и фрагментами публиковал ее в виде таких отдельных статей, начиная с 1903 года. Ну вот полностью зрители, простите, читатели познакомились с этой книгой накануне революции. Начал работать Игнатов над этой темой в 90-е годы. И вдохновлен был, в частности, это один из его источников, к которым он обращался, театральными работами Бабарыкина, ну, о которых у нас шла речь достаточно подробно. Кто такой Игнатов? Чем он остался в истории русской литературы и в истории театроведения? Недоучившийся студент-медик, революционер, литератор, который пишет работу по истории театрального зрителя в России. И первый том посвящен, в основном посвящен первой половине XIX века. Книга состоит из двух неравных и по объему, и по значению частей. Из теоретического введения, которому сам Игнатов придавал очень большое значение, ну и такого эмпирического основного тела исследования. Современные историки театра часто обращаются к этой книге за историческим материалом, потому что Игнатов достаточно добросовестно собрал все сведения о зрителях, все какие-то даже мельчайшие упоминания о театральном зрителе по периодической, в основном его источник – это периодическая печать 19-го столетия. Но историки и теоретики, современные историки и теоретики театра, как правило, игнорируют теорию Игнатова как скучную, упрощающую, ошибочную. Однако это не совсем справедливо. И я сейчас попытаюсь, ну, как и в случае, например, с Бабарыкиным, вернуть это имя, именно как теоретика театрального искусства. Что попытался исследовать Игнатов? В чем было его первопроходчество? В попытке подойти к зрителю, к театральному зрителю, с точки зрения психологии. Игнатов видел в зрителе не просто равноправную составляющую театрального процесса, но он признавал за зрителем императивную, то есть главную, диктующую, определяющую роль. Саму историю театра Игнатов рассматривал как, ну, вот как такую синусоиду, как повторяющуюся смену реализма и романтизма. Зрительский интерес, вкусы, настроения, чаяния он понимал как бессознательное проявление общественных интересов, на которые театр откликается практически непроизвольно, по законам психофизиологии, на основании компенсаторной функции. Ну вот за эту биологическую, такую, может быть, излишне прямолинейную теорию современной теоретики театра и отвергают Игнатова. Хотя можно сказать, что это первая история, связанная, последовательная история театрального зрителя в России. Именно в этом ключе, в таком психофизиологическом, Игнатов работал над своей второй частью книги, но успел опубликовать в журнале «Вестник Европы» только небольшой фрагмент, такую статью, которая называлась «Психика русского театрального зрителя 1860-х годов». Как мы уже говорили с вами на прошлой лекции, наряду с такими научными попытками понять зрителя, найти способы описания, в том числе и через психологию публики, в первые два десятилетия 20-го столетия, ну, в предреволюционные годы, в основном шло широкое обсуждение театра как искусства в публичных дискуссиях, лекциях, статьях, сборниках. К обсуждению границ роли, задач, будущности театра были привлечены не только сценические деятели, представляющие все театральные профессии, но и интеллигенция художественная, научная, политики, юристы и так далее. Высказывались полярные точки зрения, кипели споры. Театр хоронили в связи с появлением кинематографа или, наоборот, сулили ему невероятный расцвет в будущем. Мечтали, строили разнообразные утопические театральные модели, думали о новом человеке, воспитанном новым искусством, видели мысленным взором преображенное человечество. Многие рождавшиеся практические опыты, эксперименты, в первую очередь связанные с театром без национальных границ, были прерваны в Первую мировую войну. Некоторые из них так и не возобновились, так и остались только, ну, вот, театральным мечтанием. Другие же потребовались гораздо позже, и опыты, такие вот лабораторные, театров лабораторий, театров мастерских, театров студий, в духе исканий Серебряного века, вот эти опыты оказались нужны, важны, применимы к театральному процессу второй половины XX и начала XXI века. Ну, о чем-то из, о каких-то из таких театральных опытов, экспериментов мы еще с вами поговорим. Но параллельно вот с этими театральными утопиями, театральными мечтами рождалась одновременно в это же самое время, в первое десятилетие 20-го столетия, наука о театре. То самое театроведение, которое теперь в начале 20 века отделилось в самостоятельную научную дисциплину. Это уже не часть филологии, изучающие, например, драму. Это уже не часть искусствоведения, изучающего сценографию, театрально-декорационное искусство как часть изобразительного искусства. А это самостоятельная научная дисциплина, которая настаивает на том, что театр Это самодостаточное искусство, имеющее свой собственный язык, свои собственные средства, свои собственные методы и своего собственного, отличного от других видов искусства, реципиента, то есть зрителя.